Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Надеюсь, вы радостно провели эти новогодние праздники и выходные. А мы возвращаемся к вам с очень интересной темой. Развеиваем мифы о мужественности, пытаемся разобраться, кто же такой настоящий мужчина. И в этом нам помогает педагог-психолог, а также основатель YouTube и телеграм-канала «Классика» Арсений Сидоренко. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Анна, здравствуйте, дорогие слушатели.
Спасибо, что вы вновь сегодня с нами. Это уже наша вторая встреча, посвященная теме мужественности, поэтому интересно узнать, о чем же пойдет сегодня наша речь.
Да, мы сегодня по списку продолжим. Первый раз мы взяли два миф о том, что мужчины близкие, старше не нужны, и что мужчина с возрастом только лучше становится. А третий миф – это «я все могу сам, меня учить не нужно». На самом деле, человек может только четыре вещи – это есть, спать, совокупляться и обороняться. И рождаясь младенцем, человек спит 16-20 часов в сутки, кушает и плачет. И основная эмоция у ребенка – это страх, гнев и печаль. По милости мамы, он получает первую порцию без причины любви и заботы. Она смотрит на него любящим взглядом, хотя бы чуть-чуть кормит грудь. Знаете, это довольно достаточно может быть полезный процесс для нее. Обнимает его, целует, ласкает. Убирает за ним какашки и мочку, отмывает от них. И это первое сообщение в жизни ребенку. Ты есть, тебя любят. У всех по-разному это может происходить. Кого-то в детдом сдают, кого-то на втором месте в ясли. Или кому-то после развода маме надо идти на работу. Бывает то, что женщины бросают сразу же во время беременности мужчины. Но даже в детском доме воспитательница, хоть и малая, но тоже любовь дает мужчине, формирует его сознание. Мама учит говорить. И сказка Маугли, то, что дети, брошенные родителям, которые вырастут животными, они не могут научиться говорить. Есть предельный возраст до 14 лет. Если до 14 лет человек не научился говорить, то он уже никогда не сможет. И таким образом в человеке формируется основа мировоззрения. И все это человек получает от папы и мамы. В школе развитие тоже продолжается, обучают учителя. И многие люди говорят, что никто не должен тебя учить, ты тоже должен услышать эту мысль от кого-то. Иногда можно слышать мысль, что иногда меня никто не учил, а сам всему научился, но это неправда. Крайне редкие случаи, когда человеку впадает в транс, к нему приходят откровения. Но опять же вопрос в этих откровениях и в трансе, какие-то тоже живые существа поставляют ему эту информацию. И мы все знаем про Тесла, который входил в транс, и к нему приходили готовые изобретения. Ученые посчитали, что один Никола Тесла отработал за 20 ученых. И до сих пор изучают его наследие. Хотя этот человек еще трудности с финансами испытывал, потому что он был очень непривязан, скажем так, к этому комфорту. Но так или иначе, ему тоже какие-то существа ему давали эту информацию. И в ведах описывается, что есть тонкие существа, есть существа с других планет, которые передают информацию. И чтобы научиться, иногда достаточно просто посмотреть на другого человека или прочитать книгу, но это тоже обучение. Ты взял его пример или мысли. Но главная подмена может заключаться в том, что ты взял их пример или опыт, и на основе сделал свое. Это с одной стороны получается твое, с другой не твое. И я все это очень длинную цепочку говорил, что мужчина должен учиться у другого мужчины. В идеале это должен быть отец. Честный, добрый, решительный, заботливый, чуткий и нежный. Интересно, что в астрологии изначально девятый дом духовного учителя, раньше был домом отцов. А теперь же у нас разделились. Десятый дом – это дом социального отца, девятый дом – это дом духовного учителя. Почему? Потому что сейчас биологический отец, он может вообще никакого знания тебе не давать, он может тебя бросить, то есть он никакой ответственности может за тебя не нести. Поэтому это разделили эти два понятия. Но раньше такого не было. Раньше отец всегда старался давать духовные знания. И зачастую, поскольку люди жили небольшими деревнями, то, в принципе, духовного учителя могло не быть рядом. потому что святые не часто захаживали, они в основном путешествовали, и роль духовного учителя выполнял твой родной отец. И это на самом деле идеальный вариант, потому что он знает твой характер, он знает твои повадки и привычки, у тебя есть с ним отношения, он в тебя вкладывался, он тебя на руках носил, он за тобой горшок убирал, он тебе все праздники с тобой проводил. Почему я по своему опыту знаю, когда приходил в школу, там особенно со старшими классами, с девятыми, с восьмыми, очень тяжело было работать, потому что у тебя нет с ними отношений, ты не встречал их маленьких, и ты никто для них. А если ты приходишь в класс пятый, шестой, то тебе с ними гораздо проще, потому что маленькие, они более податливые, более открытые, скажем так. Год-два с ними общаешься, у тебя уже есть с ними отношения, и они гораздо лучше, скажем так, идут за тобой, и тебе проще выстраивать отношения. И тебе представьте, что это за связь, когда этот один человек с тобой с младенчества. И вообще ведическая культура – это всегда про очень длинные и про очень долгие отношения. То есть в нашей системе, когда в детский садик с одними детьми, в первый класс со вторыми, потом там, в шестом-седьмом классе в профильный класс вообще в другую школу уехал, потом поехал в университет вообще в другой город и страну, на работе еще один коллектив, на другой работе еще один коллектив. И у нас постоянно вот эта чехарда коллективов, и это очень сложные отношения формирует. Оппенгеймер, когда создавал свою атомную бомбу, его он сделал очень странную вещь, по мнению американского конгресса, что он собрал всех ученых-ядерщиков, и несколько месяцев, по-моему, даже если не полгода или год, они просто ходили друг к другу в гости и общались. Его руководство спросило: ты что, больной получается? Что еще вы занимаетесь? Вы должны бомбы создавать, а вы просто в гости ходите, общаетесь, знакомитесь. Он говорит: нет, мы сейчас устраиваем с ними отношения, они знакомятся, узнают характеры друг друга, подстраиваются. Я потом создал атомную бомбу. Это достаточно сложный процесс, организовать команду ученых. Почему? Потому что ученые сдружились друг с другом, поняли друг друга. У них нету такого... Они изучили характер друг друга, потому что иногда просто нужно время, чтобы принять человека. Кто-то молчаливый, кто-то общительный, кто-то решительный, кто-то деликатный. И нужно время, чтобы ко всему этому приучиться и понять другого человека. И вот отец, он знал характер ребенка, он полностью понимал все его черты, он знал, когда ему нужно под хвост дать, он знал, когда нужно его похвалить. И за счет этого получалось высочайшее качество, скажем так, детей и высочайшее качество образования. Потому что с помощью вот этих отношений к ребенку очень легко заходила эта истина, если он не рождался открытым демоненком. Есть в ведических писаниях и такое. Рассказывается про царей, иногда у них рождаются откровенные демонята, но это исключение, и то, опять же, это была особая милость Бога, чтобы тот царь уже уходил в отречение в лес, и он переходил к следующему этапу своей жизни, Бог его позвал к себе таким образом. Но в целом такие ситуации крайне редки, то есть когда, если полные душечки ангелы-родители, у них рождается такой откровенный садист, это неправда. Потому что за таким хорошим воспитанием может быть просто какое-то приглушение чувств ребенка. Ты должен быть хорошим, ты не должен плакать, ты должен выполнить все наши амбиции, ты должен ходить на шахматы, на конный спорт, быть отличником в школе, стать чемпионом мира по фехтованию, выучить 3 иностранных языка, научиться готовить 5 блюд. Ты должен быть и улыбаться нам всегда счастливым. И ребенок, он вообще этого ничего не хочет, он вообще, может, просто хотел... я не знаю, фигурки из дерева вырезать, и он несчастливый будет, и он будет мстить, он будет эту боль окружающим выдавать, потому что у мужчин более бунтарская природа, они склонны ломать систему, если им что-то не нравится. И таким образом он пойдет, сопьется, скурится в подростковом возрасте и будет обижать других людей, вымещать на них таким образом свою злость. И поэтому... Почему сейчас этот институт отцовства не работает? Зачастую потому, что сами отцы не могут себя защитить. Мой отец, к сожалению, не мог защитить себя. Да, у него там были те или иные обстоятельства, но мне от этого не легче. Мне приходилось искать эту поддержку извне. У многих других людей я вижу ту же самую ситуацию, когда отец может быть хуже врага, что ты придешь к нему с какой-то проблемой. Он мало того, что тебе не поможет, так он тебя еще обесценит, скажет, что это твоя глупость вообще, и... не тем ты занимаешься, иди просто на работу, не думай ни о чем. А вот давай, может, с тобой водочки вместе выпьем, вот тогда будет классно, скажем так. То есть такие варианты тоже могут быть. И получается, и у меня это была идея, и у других, то, что признак старшинства выбрасывается. Вообще, я очень хорошо помню свое отторжение к отцу, получается, к старшинству, к близким отношениям. Да зачем мне такие близкие отношения? Меня мучить буду, лучше я буду сам по себе жить. И на самом деле это правильная позиция для многих людей на определенном этапе жизни, потому что очень, во-первых, сложно найти того достойного человека, которому можно довериться. И нужно понимать, что это тоже определенная перестройка, жить в доверии с другими людьми, скажем так, без этого панциря. Это тоже нужно перестраиваться, ломать себя. Это достаточно больно и тяжело. Допустим, в моем случае мне повезло, у меня хотя бы отец, он меня очень сильно оберегал, опекал слишком сильно. У меня очень всегда было базовое доверие к людям, потому что я знал, он всегда меня подстраховывал и забирал какие-то мои беспокойства. То есть мы ехали в детский лагерь, он мне не давал общий отряд на, скажем так, попечение чужим женщинам, где в группе 20 человек, где, скажем так, на твои интересы наплевать. Мы с ним вместе жили отдельно в комнате. У меня всегда была еда хорошая, и мне всегда был комфорт определенный. И благодаря этому у меня выработался какое-то базовое доверие к людям, что я мог довериться, потому что я знал, что отец, если что, дал меня там, обидит, но в целом он мне всегда даст поддержку. У кого-то этого нету, отцы могут не только обесценивать людей, но ничего не делать для детей. То есть, папа, купи мне там это, вот, нет, не куплю, тебе это не нужно. Иди уроки делай. И из-за этого у людей возникает крайне внутреннее недоверие к миру. Конечно же, мы получаем отцов ровно тех, которых мы заслужили, что как мы относились, какими мы были отцами, такими и мы будем. Или это может быть какой-то кармический долг мы возвращаем, так или иначе. Но вопрос, что делать с этим? Как быть, как поступать? Потому что этот человек не может быть нашим отцом. И скажу, немножко забегая вперед, что таких отцов бесполезных пытаться перевоспитать, помогать им. То есть нужно понимать, сколько ты можешь с ними выдержать. Мне давным-давно говорили, что тебе там нужно там, раз в год или там, на пару часиков к ним приезжать, или раз в полгода. Я в это не верил, я приезжал, погружался в эту всю атмосферу, грусть и печаль, и никакого толку не было от этого, потому что у отца уже был какой-то готовый для меня сценарий, там такой, то он меня строит, как пятилетнего, как трехлетнего мальчика, то он мне жалуется. В общем, ему было весело, мне было не очень весело. И другим людям тоже, даже Дмитрий Троцкий, у него тоже были такие непростые отношения, скажем так. И он раз в год приезжает на один день к родителям, ему достаточно. То есть он может переварить все это, побыть немножко в атмосфере этих людей. И родителям хорошо то, что их сын помнит, любит, не забывает о них. И человек поддержит вот эту связь. Поэтому будьте готовы к тому, что если у вас был какой-то тяжелый отец, который страдал алкоголизмом, который, как это говорится, абьюзил вашу маму, там, проявлял экономическое, психологическое, социальное насилие, что вы с этим человеком будете крайне редко общаться, и ничего, кроме боли, этот человек вам не принесет. Поэтому нужно найти себе человека, за которым можно следовать и у кого можно учиться быть счастливым. Опять говорю по убывающей полезности. То есть лучше всего, если это какой-то родственник. Вот представьте, у вас есть родственник, он там, в идеале еще и духовной практикой занимается, или просто добропорядочный человек, к которому можно просто прийти, пожаловаться. То есть это иногда это дедушка может быть, иногда это может быть дядя какой-то счастливый. Крайне тоже редкая ситуация сейчас, к сожалению, потому что я вспоминаю тоже, опять же, свою семью. Ко мне дядя приезжал, да, дядя немножко этот успокаивал моего отца, когда тот жаловался ему, что я вегетарианец, и у меня будут проблемы со здоровьем. Вот. Но на этом больше своего дядю не видел, я пытался его найти, он куда-то в Скандинавию уехал, то ли в Норвегию, то ли в Данию, скажем так. Поэтому этот вариант не работает. Дедушки тоже сейчас зачастую тоже могут просто сами на стакане сидеть, поэтому это тоже вариант, может не подойти. Может быть, это священник. Это на самом деле очень реалистичный вариант, потому что я везде очень хороших батюшек видел, или мул исламских, когда эти люди, они обладают каким-то примером. Очень хочу важную вещь подчеркнуть, что нужно правильно выстраивать с ними отношения. Вадим Тунеев очень хороший, скажем так, ну, как я считаю, это священник идеальный, святой монах. Он сказал очень простую вещь. Почему люди приходят в духовные организации? Потому что там можно за бесплатно получить дешевую психологическую помощь. Что имеется в виду? То есть ты пришел в духовную организацию, пожаловался, поплакался, и тебя утешили, скажем так, приняли и сказали, ну, все хорошо будет, все хорошо, сынок или дочка будет. Молись Богу, молись Иисусу, поклоняйся Аллаху, все будет хорошо, все замечательно, мы тебя любим и ценим, приходи к нам еще раз. И это действительно очень рабочая схема, действительно таким образом можно помочь людям. Вот, только можно, очень хочу важный момент учитывать, это по своему опыту скажу, что я уже много наблюдал людей, которые приходят в духовные организации, десятки и сотни людей видел, которые уходят. Это действительно так, это правильная схема, то, что когда вначале тяжело, вы должны вот так вот честно прийти, там, я не знаю, посыпать голову пеплом, сказать, что все пропало, все плохо и так далее. Но нужно понимать, что духовная организация – это тоже организация. В какой-то мере это можно даже сравнить с какой-то с фирмой, с бизнес-фирмой. Вот. И, по сути говоря, ресурс вот этого священника, вот этого батюшки, он очень ограничен. Вот прям с женой на эту тему прям сверкали я, скажем так. И она все равно оказалась права. Я, в конце концов, принял ее позицию в этом плане, что у священника, настоятеля, у него тоже крайне ограниченный ресурс времени. То есть представьте, к этому человеку, кто приходит в духовную организацию, приходят счастливые, улыбающиеся люди. Вот. Здравствуйте, батюшка, спасибо вам за ваше служение, мы очень ценим, любим ваш труд. Вот вам 10 тысяч долларов, вот вам, пожалуйста, чтобы отремонтировать все, купить еду, все было замечательно. А вот у меня еще есть 5 друзей, сейчас они придут, все отремонтируют, уберут, кладят, постирают, вам помогут еще вопросы решить. Вот они сейчас придут за мной, они все тоже будут улыбаться. Нет, такого не бывает. Скажем так, обычно приходят люди в плохом настроении, с какими-то трудностями, и не все идут жаловаться, скажем так. А это, на самом деле, я по своему опыту скажу, что ушки, на самом деле, когда ты слушаешь чужие проблемы, это самый дорогой ресурс. И мы разговаривали с одним священником, он говорит, что есть такой термин «бремя любви» называется. Вот это бремя любви просто слушать, и когда ты понимаешь, что ты ничего не можешь посоветовать человеку, потому что он ничего не сделает, ему нужно просто очухаться и в себя прийти. Это очень крайне-крайне дорогой ресурс. Поэтому вот представьте, человек приходит, ему все жалуются, ничего не делают, вот, и человек просто будет трогаться умом. Поэтому вы можете наткнуться на схему, то что да, вначале вас рады, вас даже выслушают, а потом вас будут пытаться как-то, скажем так, занимать на пользу организации. Пожалуйста, относитесь к этому правильно и уважительно. Не к тому, что вас хотят эксплуатировать, а к тому, что у этого человека тоже есть ограниченный ресурс. И в любом храме есть какие-то бытовые вопросы. Нужно что-то купить, нужно что-то убрать, помыть, приготовить, отремонтировать. А нужно как-то, допустим, в социальные сети это вести, потому что батюшки тоже сейчас в интернете активно выступают, это тоже определенная услуга, что это, поверьте мне, иногда можно один ролик ВКонтакте или Ютубе минут 10-15 выставлять, Анна уже не понаслышке это знает, как можно потом громко матюгаться в адрес всех этих социальных сетей, и это все ему нужно делать. А еще нормально у батюшки, скажем так, у него есть жена, дети, они обычно любят много детей, там, я слышал историю, там 15 детей у одного батюшки, была такая целая банда, как нам рассказывал человек, и ты проходишь, и там дома, и они там все, знаете, как пчелки роются, там это делает то, младшие слушаются старших. То есть представьте, вот вы еще приходите, и там каждую неделю норовите там полчаса, час забрать его личного времени. Поэтому отдавайте что-то. То есть не думайте, то, что вас все время будут просто, должны вот так вот просто так слушать. Не должны и не обязаны. Это такой суровый материальный мир. Более того, в ведах есть принцип такой, называется дакшина, благодарность. То есть если вы что-то получаете и ничего не отдаете взамен, то вы деградируете. Я очень хорошо помню девушку, со мной в университете училась, и мне очень было жалко, она пыталась заниматься духовной практикой, я ее принял как свою духовную сестру и решил помогать ей. И я думаю, что я в какой-то степени тоже был виноват в ее деградации. Она прям к третьему-четвертому курсу видно было, как она отупела реально. Насколько даже тяжело было лень считать. Почему? Потому что я помню очень хорошо, это прямо на первом курсе было. Мы были в лаборатории, у нас что-то, у нее что-то там не получалось, она прям такая подходит к моему однокурснику и говорит, я тупая. И вот таким с полным ожиданием, что все за нее сделают. Я не заметил, мне еще говорили окружающие, что не нужно так и вестись, но я решил ей помогать. Она меня подводила, подставляла, я все за нее делал. Вот. А когда я отказался, она мне еще предателем и негодяем. Вот. Потому что была группа людей, которые ей говорили, что как бы хватит. И я все-таки в какой-то момент понял, что мне надоело ее на своем горбу тащить. Вот. Судьба ее была достаточно печальна, насколько я помню. Там появился парень, который просто ей попользовался, я об нее ноги вытирал. Она за ним бегала. Ну, в общем, очень грустная история с этой девушкой. Но я очень благодарен ей, понял, что таким людям не надо помогать, и принцип благодарности должен быть. То есть, если ты хотя бы тебе помогают, ну, дай ты хотя бы 3 копейки студентам другим денег за их труд возмести. Что-то купи им, спроси им, как помочь. То есть, на халяву нельзя нужно быть. Я помню себя, тоже занимаюсь духовной практикой, я прочитал, что как бы если ты занимаешься духовной практикой, то все само в жизни приходит. И я немножко начал пользоваться своими одногруппниками. Вот, это вызывало дикую ярость у некоторых. Я в какой-то момент молюсь Господу, Господь, ну помоги мне, пожалуйста, отдай мне долги. Я знаю, эти люди, они очень не любят принимать помощь, они вот такие, они самостоятельные. И Господь так проявил себя, что мы писали экзамен, я помог им экзамен списать, вернее, написал за нее экзамен. Самое смешное было то, что я лучше знал предмет, я написал, по-моему, там на 8, она написала на 9, у нас была 10-бальная система. И эта девушка была в экстазе, она мне все мои прегрешения забыла, думаю, о, Господь, спасибо тебе большое, все, я долги им отдал, этим людям. И она очень счастлива, у меня за нас были с ними хорошие отношения. То есть Господь, если ты захочешь, Он тебе поможет, как правильно вернуть долги, и чтобы тебе это было по силам. Но если у тебя есть желание только получать от старших, и старших использовать просто как такой унитаз, и, не знаю, хоспис, я не знаю, как называется, магазин, где ты просто тебе на халяву все раздают, получается, то ничего хорошего из этого не выйдет. И поэтому, приходя в организацию, нужно понимать, что да, тебе сейчас что-то дадут, тебе уделят внимание, послушают тебя, но потом ты должен что-то отдавать, как-то служить. И это первый нюанс. Второй нюанс еще, когда вы приходите к священникам, очень важно и нужно понимать, что духовная практика – это вообще не про решение ваших проблем. То есть духовная практика, она позволяет в первую очередь просто снизить уровень твоей привязанности ко всему этому. То есть, допустим, женщина хочет мужа, ну вот, ей прямо не спится, не можется ничего. Она пришла в храм, ей полегче стало, а благодаря этому она получает этот заряд любви, чтобы ее успокоился, чтобы она могла дальше решать этот вопрос в более спокойном состоянии, не в таком горячем. То же самое и мужчина. Он хочет денег, он хочет славы, он хочет уважения. Храм ему даст ресурс, в первую очередь, чтобы быть более спокойным, более уравновешенным и более счастливым. Вот это, с этим, кстати говоря, ресурсом гораздо легче добиваться целей. Но он тебе не даст этого ничего. Батюшка не позвонит какому-то министру, который тебя не сделает, не даст тебе должность. Или не позвонит другу своему, у которого обязательно есть друг-миллиардер, который очень ищет себе невесту, получается. Они не сделают этого. Ни на грубом, ни на тонком уровне. Они настроены, в первую очередь, на то, чтобы ты познавал свои отношения с Богом и, скажем так, меньше к нему привязывался. Это первая задача духовной организации. И священник может быть каким-то старшим, получается. Поэтому, по сути говоря, автоматически вытекает из священника другой вариант старшего. Это может быть какой-то психолог. Это очень хороший вариант. И, на самом деле, очень даже реалистичный в современных реалиях. Потому что, ну, это опять же, это парадокс нашей эпохи, коллеги, что говорят духовный психолог. Вот такой термин есть, я прям зачастую встречаю. Психос. В переводе с греческого это душа. То есть психология это уже изначально наука о душе. Но как она возникла? Она возникла в тот момент, когда священники к концу где-то 18-го, начале 19 века, они очень сильно утратили свои функции. Ну, почитайте, пожалуйста, про католическую церковь, что там в 15-16 веке были оргии, было кровосмещение, то есть даже не просто они спали с женщинами. Я говорю про вот такие вопиющие случаи. У нас тоже было не очень хорошо. Иван Грозный написал декрет, по которому пьяным батюшкам запрещалось драться во время службы. То есть эта деградация, она происходила. Это не значит, что все священники плохие. Я говорю, общий тренд был такой, что общий уровень священнослужителей начал смещаться. а священнослужители, они вот и были вот этими наставниками. И поэтому появилась необходимость в этом. И появилась наука психология, которая в отделении от Бога, но она выполняла эту функцию старших, выполняла функцию наставлений. Есть различные направления психологии, есть атеистические, есть манипулятивные, есть благостные, действительно, есть даже духовные направления. Это кто что хочет искать в этом плане. И психологи недостаточно хорошо выполняют эту функцию. Какие-то психологи только с эмоциями работают. Вот, какие-то вроде бы говорят, что они с эмоциями работают, но на самом деле психолог и свое мировоззрение передает. То есть даже тот факт, что вы просто говорите с человеком, он тебе говорит, да-да, все хорошо, все будет прекрасно, что ты чувствуешь, да, и затрагивает твое мировоззрение, а он все равно передает тебе свое мировоззрение, потому что через звук передается вся ценность и вся философия. И человек, может быть, де юре говорит то, что да-да, я вообще как бы вне религии, вне ничего, но если он молится Богу, он верит в Бога, то это вам все равно передастся, и вот эта его вера и спокойствие, она тоже передастся. И поэтому психологи в такой очень-очень скрытой форме, они выполняют роль священников. И, на мой взгляд, самые эффективные психологи – это те психологи, которые так или иначе верят в Бога, верят в высшую силу, в законы какие-то. Это тоже проявление Бога. В ведах описываются разные уровни Бога. Есть прямая личность, есть различные его экспансии, есть его законы какие-то, тоже проявление Бога. И человек, который говорит даже просто о законах Вселенной, о том, что если хочешь что-то получить, надо отдать. Что посеешь, то и пожнешь. Плохие мысли порождают плохие поступки порождают плохую судьбу. Это закон кармы, это тоже в ведах все описано. Поэтому, по сути говоря, те психологи, которые ближе всего находятся к ведическим писаниям и говорят про хорошие качества, которые говорят про ответственность жизни, это тоже базовый ведический принцип, про карму, это тоже те люди в какой-то степени являются проповедниками ведического знания. И поэтому психолог – это очень хороший вариант такой защиты. На мой взгляд, что это гораздо большей степени мужская профессия. Это очень сложная профессия, когда нужно выслушивать человека, если вы эмоциями работать. И психологи зачастую, то есть если брать чисто брать психолога-консультанта, это больше операционная деятельность в какой-то степени. То есть это надо выслушать, проработать эти эмоции. Но волей-неволей человек становится проповедником какой-то своей философии, каких-то своих идеалов. Я когда обучался на психолога, я на консультации ходил к одному, буквально двум человекам, потому что я чувствовал, у кого, скажем так, правильная философия в голове, у кого проработаны отношения с Богом, с миром, с родителями, потому что отношение к родителям – это в первую очередь отношение к Богу получается. То есть если ты принимаешь родителей, то ты принимаешь свою судьбу, принимаешь Бога по факту. И это очень хороший вариант и для мужчины, и для женщины. Вот. Поэтому не стесняйтесь и платите хорошо. Я по своему опыту хочу сказать, я первое время, я когда ходил, я жмотничал там, искал за 3 копейки и так далее, и у меня деньги тяжело шли. А в какой-то момент, когда я решил, что нет, я серьезно этим занимаюсь, я даже для себя такой момент решил, я сказал человеку, у него одна консультация, цена была практически как моя месячная зарплата. Я говорю, нет, мы занимаемся с вами, я в долг занимаюсь, но я вам все эти деньги отдам. Он говорит, это был мой духовный брат, говорит, да ты чего, зачем? Ну, давайте скидочку сделаю, ты же это не тянешь, ты что, больной? Я говорю, нет, я вам отдам. Ну, проходит буквально там полгода-год, у меня умирает отец, у меня остается наследство, и я ему все до копеечки выдаю деньги, вот. И я очень хорошо помню тот год, когда я решил платить полную цену всем тем моим консультантам-проповедникам. У меня откуда-то стали просто появляться деньги. Вроде бы зарплата та же, вроде бы ничего сильно не меняется, но мне хватает денег, мне даже на перелет хватило денег. Обычно у меня ничего не оставалось к лету, какие-то копейки. А тут у меня какой-то запас. Я говорю, вот это да, работает система. Господь там то какая-то маленькая халтурка посылается, там что-то сэкономлю, то там подарят. То есть вот этот принцип благодарности старшим, он очень важен. То есть это, что если тебе что-то дает, что-то отдавай. И нужно, конечно же, понимать тоже, какой-то разум применять, что если ты так отблагодарил человека, ты после этого будешь 2 месяца на макаронах сидеть и зайцем ездить по автобусу, потому что денег на прессу платить, тут тоже не надо. Вот, откладывай, копи. Ну, будешь. У меня такой вариант был. И следующий миф. вытекающий плавно из этого, это уважение к отцу и матери, это атавизм, нужный лишь самим родителям. Самый страшный, самый разрушительный миф Кали-юги. Он естественным образом появляется из материализма. Ну, опять же, еще раз повторюсь, что мозг ребенка формируется в первую очередь от контакта с родителями. Именно они являются, скажем так, вот этой матрицей или базой. И если мы вот эту матрицу, базу, которую нам в голове заложили, с которой мы все считываем, мы ее отрицаем, нет, нет, это неправильно, это ерунда, это плохо, то, само собой, у нас будет постоянно компьютер сбоить. У нас будут постоянно проблемы возникать. Родители закладывают фундамент личность, которой мы являемся. И это, скажем так, является фундаментом нашей личности. И те, кто хоть как-то знаком со строительством, знают, что если фундамент в доме построить, то это вообще никак не излечивается. То есть фундамент в доме – это перекошенные стены, это треснувшая штукатурка, это покосившаяся крыша. И ты никак не можешь это все отремонтировать раз и навсегда. То есть штукатурку поменяешь – снова треснет. Стены, крышу поменял, опять снова треснет. И это вечный процесс получается. И я видел много людей, у которых не проработаны, скажем, отношения с родителями. И он талантлив, и у него все получается, он постоянно, у него невезуха какая-то. То туда переезжает, потому что отсюда выгнали. То денег не хватает, то проблемы с законом, то партнер киданет и так далее и тому подобное. И человек, что не пытается внешне делать, а все равно внутренне у него есть какая-то неудовлетворенность. Интересно, что из профессии это так будет происходить очень интересным образом, что человек не может найти свою профессию. То есть даже если его засовывают на его место, вот естественно его там вот точностью до секунды выяснили с помощью гороскопа именно какое место, он будет чувствовать некомфорт на этом месте, ему будет неинтересно там, он будет думать... А что бы еще? Нет, наверное, все-таки мне нужно туда идти. И он даже туда будет понимать, что там ему больнее, но интерес будет именно туда. И он все равно уйдет от своего места. Значит, опять же, неуважение к родителям. Как это проявляется, я по Олегу Геннадьевичу говорю. То есть не уважаешь отца, это нет разума, нет везения по жизни. То есть все твои проекты будут рано или поздно оканчиваться неудачей, либо будет эпизодическое везение, или, как вариант, постоянная череда успехов и неудач. И опять же сюда относится именно профессиональная деятельность. Меняют кучу работ, должностей, переезжают в другие страны, и все равно нет счастья и удовлетворения. Если нет уважения к маме, то у человека нет эмоционального покоя. То есть ты можешь быть все, у тебя может быть роскошная вилла, жена красавица, все люди тебе смотрят в рот и кланяются, говорят, ты наш бог, ты наш господин. А внутри покойствия нету. Ты не можешь. Вот все время чего-то хочется. И такие варианты, это человек будет либо в алкоголе топить свое горе, будет менять женщин. А мы уже знаем, что менять женщин – это очень большие проблемы начинаются, потому что женские проклятия очень сильно работают. И так далее, и тому подобное. Интересно, как проявляется немножко по-разному в женских телах вот это неуважение. У мужчины, когда нет уважения к отцу, у него нет разума, нет успеха на работе, неуважение к маме, когда проявляет... И таким мужчинам очень тяжело достичь своего статуса. И это, кстати говоря, большая проблема мужчин, это именно в основном неуважение к отцу. Потому что с мамой обычно, как Олег Геннадьевич говорил, что в диагонали отношения они более легко строятся, потому что маме легче привязываться к сыну, а папе легче привязываться к дочке. Поэтому говорят, маменькин сынок и папенькина дочка. И такому мужчину тяжело зарабатывать. В принципе, если посмотреть, в чем основное сейчас пожелание женщин к мужчинам, в первую очередь, в том, что они мало зарабатывают. И что бы там ни говорили про красивое ухаживание, про любовь, если ты потом не можешь купить нормальный сон жене, нормальную одежду, нормальную еду, это капец. Я вот на своем опыте знаю, что даже небольшая бытовая неустроенность, даже с полными простроенными ценностями, это просто ужас, на самом деле, вас будет ждать. Это ужасно. Неуважение, неплохие отношения с мамой будет приводить к тому, что мужчинам будут менять женщин, они будут, извиняюсь, гулять, они не смогут переваривать женские эмоции. У таких мужчин женщина будет постоянно истерить, и недовольные, скажем так, бурчать в самом мягком варианте. У женщин в основном проблемы с мамой, что они не могут принимать. Я недавно слушал, как Олег Геннадьевич разбирал ситуацию, не знаю, сколько это было, лет 10 назад. Мне очень интересно было послушать, как он отвечал на женские вопросы. И женщина говорит, вот у меня есть два мужчины. Первый мужчина, он надежный, стабильный, но мне с ним неинтересно, скучно, не хочется. Второй мужчина, он мной пользовался, жениться на мне не хочет, но мне с ним нравится. И она говорит, вот я не понимаю, вот тот, который зовет замуж, мне с ним неинтересно, а тот, который не зовет меня замуж, как-то с ним мне больше нравится, интереснее. И я пришел к выводу, что на самом деле здесь ситуация в том, что поскольку у женщины нет правильного принятия мамы, то она не может наслаждаться. А самая главная функция женщины в браке – это служить и наслаждаться. Если с функцией служить очень многим женщинам достаточно легко справляются сейчас, потому что их приучили в школе трудись, в университете трудись, на работе пошли, умирай, то с вопросом наслаждаться, правильно наслаждаться, у очень многих женщин проблемы. И они не могут наслаждаться. Теперь в семье, поскольку это динамическая система, это одно на двоих, то там роли строго распределяют. То есть если женщина не наслаждается, то кто наслаждается? Мужчина наслаждается. И мужчина наслаждается не так прямо, что он там кайфует от кофе, хотя уже даже сейчас есть такие, которые могут чашечку кофе полчаса пить и каждую каплю смаковать. Они наслаждаться могут через контроль и через, как это, через контроль женщины и через, ну, решение всего вопроса, скажем так. Да, контроль и наслаждение, скажем так. То есть они решают все мелочи в доме, они решают, кто куда пойдет. Они все вопросы решают, где их абсолютно не территория. И женщина не может наслаждаться. Мне жена рассказывала, что есть сейчас парни, которые прям могут даже больше нее наслаждаться, наслаждаться вкусной едой, красивой одеждой и так далее. То есть как бы в нормальной мужской природе этим. Ну, мужик тоже должен едой наслаждаться, но не так, что он прям будет так вынюхивать, так там каждое зернышко в кофе там, или каждую наслаждаться ароматом каши. Мужик нормально наслаждается, ему просто навалили тарелку, он с пузом наелся так хорошо, вкусняшек, и побежал дальше дела делать дальше. Это мужской поход. Но женский, это прям каждое блюдо надо попробовать. А вот тут такая комбинация вкусов, а вот тут такие цвета, мне так все нравится. А еще какая подача эстетическая. Да какая подача эстетическая? Главное, чтобы вкусно было и побольше. Вот. И женщина не может наслаждаться, это функция у мужчины находится. И вот такие мужчины, они наслаждаются сексом, они наслаждаются женщиной, они эксплуатируют ее. И женщина в этих отношениях, она привыкла к тому, что она пашет, она напрягается, получается, на ней мужская роль. И пока женщина неправильно выстроит отношения с мамой, она не сможет уважать, она не сможет эмоционально вернуть себе правильную роль в отношениях. Потому что вот тот надежный мужчина, он ей предлагает роль. Вот смотри, вот я пашу, а ты наслаждайся, я буду о тебе заботиться. И эмоционально она не может это принять, потому что эмоционально у нее программа другая из-за непроработанной мамы. У нее программа в том, что нет, я пашу, а мужик наслаждается. Как-то там они быт делят 50 на 50. И вот пока женщина неправильно проработает эти отношения, не будет уважать свою маму, не будет любить ее, не научится быть женщиной, потому что женщина имеет право наслаждаться. Вот. А единственное, хочу просто подчеркнуть момент. Женщина, как для мужчин, как определить, вот, допустим, женщина говорит, я хочу дом, квартиру, машину и так далее. Хочу на Мальдивы два раза в год ездить. И кажется, первое, фу, какая меркантильная, чего она хочет себе и так далее. Очень простой один параметр, как понять, что это все нормально. Если она при этом готова стирать, гладить, убирать, выполнять домашние обязанности, это абсолютно нормально, потому что она отдает семью. Если же она говорит, что мне нужна нянечка, мне нужна кухарка, мне нужна горничная, мне еще нужно 5 человек прислуги, вот, и вообще рожать не надо, это не женский удел, надо суррогатную мать нанять, я без шуток говорю. И рассказывали истории такие, что вот из богатых семей, вот все классно, вот бери просто рай, все есть для тебя, там и прислуга даже есть, а она не хочет рожать. А почему? Потому что когда она родит, и красота потеряется, и теперь она должна будет отдавать ребенку. И вот эта мысль в сознании этой женщины, она прям приводит к боли, что как бы, как это не мне, как это я отдавать должна теперь буду. И делает 2 аборта эта женщина подряд, потому что она суицид хочет сделать, чтобы сохранить ее жизнь, убивают ребенка таким образом. Вот если женщина понимает, что она должна просто ради этого просто служить мужу, служить дому, это абсолютно нормально, это для какой-то женщины это базовый минимум какой-то, что вот все это должно быть, это абсолютно нормально, потому что женщина должна наслаждаться комфортом, и небольшая часть от ее наслаждения будет перепадать мужчине, а он будет решать все вопросы. И таким образом будет обоюдное счастье. У меня на сегодня все. Если будут какие-то вопросы, буду рад ответить.
Да, благодарю вас, Арсений. Очень важный, интересный сегодня момент разобрали. Есть вопрос, как мужские, так и женские. Первый вопрос звучит так. Здравствуйте. Можно ли, наоборот, искоренить негативные программы родителей, заложенные в детстве? Что жизнь сложная, страх неудач, зависти, страх роста, неизведанного. Как это сделать при этом уважительно к родителям?
Благодарю вас. Я не знаю. Только я забыл сказать, что писали в конце буквы М или Ж, потому что это немножко по-другому преодолевается. Анна, как вы думаете, кто это, мужчина или женщина?
Мне кажется, обычно таким женщины интересуются, но, может быть, можно и для тех разобрать, если есть нюансы.
Да. В первую очередь, немножко по-другому искореняются эти программы у мужчин и у женщин. Если, я думаю, все-таки это женщина была, поэтому начну для них. У женщин начинается от внутреннего ко внешнему. То есть женщина, она должна внутри себя соприкасаться со своими чувствами, проживать их и принимать их, скажем так. Я очень хочу всех отправлять к курсу моей жены. Она рассказывает все подробно, она дает эфиры здесь про вот эти все эмоции, что вы испытываете. И каждое чувство негативное, оно что-то нам говорит. То есть три основных эмоции. Есть страх – это желание избежать чего-то. Есть гнев – это желание что-то изменить. Есть печаль, грусть о чем-то, о том, что мы не сделали. И вот женщина, она должна правильно эти чувства признаваться в них и правильно начать их хотя бы чувствовать. Это первая часть. Она должна принимать, вот у меня есть вот эти чувства. Не пытаться на логике, я думаю, я понимаю. А именно говорить, я вот сейчас это чувствую. Это первая часть. А вторая часть она приняла эти чувства, и она должна наполняться ресурсом, чтобы все это правильно принимать и проживать. Отправляю к Ольге Валяевой, у нее написано 100 способов наполниться женской энергией. То есть вариант как для мужчин, так и для женщин, это называется чернила с молоком. То есть что делать? У вас молоко смешано с чернилами. Как это делать? Если вы начнете все это баламутить и перемешивать, и крутиться во всем этом, ну нет, это не должно быть, я же должна принять свою карму и так далее. У вас это ничего не получится. Вы должны в первую очередь наливать туда как можно больше молока, наливать туда позитива, наливать того, что... То есть убрать негативный... в первую очередь для женщины убрать негативное окружение, то есть поменьше общаться с этими родителями, выбрать те подружек, которые вас ценят, или искать общество этих людей. А наполняться женской энергией. Там куча вариантов, я не буду перечислять. Там начиная от того, что просто себе сделать ноготочки, и заканчивая тем, что даже пострелять по мишеням. Дарс, если вот, допустим, моя жена, у нее такая, Марс очень сильный в гороскопе, она прям стреляла по мишеням. Если вас это радует, если вам радует там, даже какую-то штангу потягать, кроссфитом заниматься, если вас это успокаивает, в вашем делайте это то, что вам нравится, если вас, ваш гнев таким образом выходит. Можете даже, я видел там мусульманские женщины, там прям смешно было, они в зале мусульманском, они оба в никабе, и они так хорошо лупасят друг друга грушами, боксом занимаются. То есть в ведические времена, опять же, есть история о том, что девушка, она из лука стреляла. Попробуйте, сейчас не каждый мужик этот лук затянет и выстрелит этой стрелой. А там женщина на коне ехала и с лука стреляла. То есть, понимаете, это нормально. То есть, главное, чтобы она потом мужа слушалась и служила ему. Все остальное, чем она занимается, и это не связано с другими мужчинами, это абсолютно естественно и нормально получается. И, скажем так, и нужно прорабатывать свои эмоции конкретно. Какие способы вам подойдут? Ну, это уже сугубо индивидуально. То есть кто-то письма пишет по Троцкому, кто-то ходит в консультации. Мне очень помогло, я повышал свою самооценку, я писал, сколько я за день делал. Оказывается, за день делаю его там 8-10 дел, вообще не отрываясь, у меня повышалась своя самооценка. То есть вы должны сами для себя выбрать методику, по какой, с которой вы будете прорабатывать эти эмоции. Конечно же, духовная практика должна быть, это молитва к Богу. Потому что Бог, на самом деле, он не садист. И мне очень хороший старший человек, опытный духовный практик, сказал, вот я говорю, я ему хочу, я вот хочу вот это. Говорит, ты что ты думаешь, что Бог садист, он не хочет, чтобы ты был счастлив, и твои желания не исполнялись? Конечно же, он тебе поможет. Я вижу, со временем мои все желания начинают исполняться, которые я хотел. Поэтому обращайтесь к Богу, и он вам поможет, скажем так. Это касательно женщин. У мужчин начинается все со внешних вещей, просто с тела физического. Просто начинайте обливаться водой. Кстати говоря, как и мужчинам, и женщинам, желательно режим дня соблюдать. То есть не надо рано вставать, надо просто рано ложиться. Если вы ложитесь там 8 в 9, в 10 вечера, ну хотя бы там даже до 11 засыпаете, то вы будете автоматически рано вставать и будете получать огромнейшее количество позитивной энергии. Потому что, ну представьте, вот вы идете на работу, вот к вас встречает человек, улыбается, который счастлив, или человек, который угрюмый. И все то же самое здесь будет и для женщин, и для мужчин. То есть и женщине замуж легко выйти, потому что всем нравится мужчина, улыбающаяся, счастливая женщина. А всем женщинам нравится улыбающийся мужчина, у которых трезвый разум. И режим будет очень сильную силу давать. А у мужчин, на чем акцент? На физической какой-то деятельности. То есть нужно качаться, физкультурой заниматься. У женщин это тоже, но в меньшей степени, потому что у них немножко другая физиология. У мужчин должно быть прогулки постоянные, связь с природой. У мужчин с этим тяжелее, с этим моментом. И мужчины, самое главное его аскеза, найти какого-то авторитета себе и слушать и выполнять его. У женщин с этим очень легко, они легко послушали, но могут иногда, к сожалению, так же легко и забыть все, о чем слушали из-за тех или иных обстоятельств. Но у мужика, если он себя переламывает и принимает себе какого-то авторитета, его жизнь сразу же начинает кардинальным образом меняться. Вот я это вижу по мужчинам, что если он начинает реально слушать и реально слушаться, у него жизнь очень сильно меняется. И как только мужчина находит себе какого-то авторитета и под его руководством действует, хотя бы слушает лекции, то у него все эти страхи уходят. Вот. Но вот опять же по своему опыту хочу сказать, то, что эмоции тоже нужно прорабатывать, опять же, так же, как и у женщин, выбирайте методику, которая вам подойдет. Я сам эмоции не смог свои прожить, я там что-то пытался строить из себя с помощью духовной практики, у меня ничего не получилось, поэтому я несколько лет проходил к хорошим психологам, нескольким, и это мне помогло, у меня все эти страхи ушли, получается. И помимо того, что вот у нас есть, мы избавляемся от этого негатива, мы наполняемся позитивом, то есть ходим на природу, занимаемся физкультурой, изучаем священные писания, выполняем свои обязанности и таким образом занимаемся духовной практикой, и таким образом мы вот этим молоком выталкиваем вот эти чернила.
Очень важный момент. Благодарю, особенно для осознанных людей, которые сейчас стремятся разбираться со своими различными внутренними вопросами. Еще один женский вопрос озвучим сейчас. Мы в разводе с мужем, непростые отношения. Есть ли смысл стремиться к общению для детей, сын и дочь? Особенно при том, что я не уверена, что муж хорошо отзывается обо мне при детях.
Господи. Сейчас я подумаю. У меня нет детей, я не разведенный. Вот. Ну, первый факт, то, что у меня нет детей. Я попробую ответить. Первое, что абсолютно нормально, то, что мамой хочется общаться с детьми. Я не знаю, с кем детьми, с кем дети живут. Ну, скорее всего, что с мамой, и дети хотят общаться с отцом. Я подозреваю, такая ситуация. А маме так или иначе приходится будет соприкасаться с ними. Как себя правильно вести? Ну, первое, что мне хочется сказать, то, что нужно проанализировать, почему произошел развод. То есть, в чем была причина. И обычно не бывает то, что, знаете, женщина-ангел, она была с очень высокой самооценкой, она себя абсолютно уважала, ценила. Вот. А пришел мужчина, который просто оказался негодяем, и который просто ее обесценил и все разрушил. Нет, это обычно обоюдная ситуация, то есть оба виноваты. То есть женщина тоже что-то неправильно делала, неправильно свои границы выстраивала. Это первое позволяло мужчине наглеть. А второе, она неправильно его благодарила. То есть эти две чаши есть в отношениях. То есть первое, это благодарить, это ценить, это реально уважать человека. А второе – это правильно давать обратную связь, то есть не позволять мужчинам наглеть. То есть когда мужчина хамит или что-то неприятное делает, то нужно ему об этом сразу же говорить и не терпеть это. Таким образом вы и сами будете счастливы, и защищаете мужчину от деградации, потому что я вот почти уверен, у меня была история, когда у семьи сгорел дом, и я на 99% уверен, что женщина просто терпела этого мужа. Вот. Ну а Господь решил, поскольку у женщины накапливается обида, то он таким образом восстанавливает баланс, он выплескивает этот гнев наружу, получается. Потому что мужик тоже страдал, когда у них дом сгорел, получается. Вот. Ну, если бы женщина не терпела, она бы могла предотвратить вот эту ситуацию. Теперь касательно того, что как происходит это общение. То есть в первую очередь нужно посмотреть на себя, что вы чувствуете, откуда это происходит. То есть прожить развод тоже нужно правильно. У Сати есть методика по этому поводу, что это год-полтора нужно правильно выходить из этих отношений. То есть там есть определенные стадии, которые вы должны пройти. И по-хорошему должно быть такое позитивно, уважительное отношение к этому человеку, потому что, да, он там что-то нехорошо сделал, раз вы развелись, он вас обижал, но ведь вы же такая была, вы были на том уровне сознания, и в тот момент это был лучший для вас человек, то есть вы как бы не могли к себе другого притянуть человека. И вот если вы проработаете вот эти все чувства правильно, то вот из этого состояния вы сможете правильно почувствовать, как вы к этому относитесь, потому что если вас что-то там триггерит и что-то неприятно, то это значит, есть какие-то связи с прошлым, с вашими родителями, с какими-то болью, с какими-то обидами, этот человек будет давить. И вы, если уже стали более такой счастливой, спокойной личностью, вы сможете правильно почувствовать, как вам поступать. То есть вам надо будет или ограничить это общение с этим человеком, или вы сможете правильно выстраивать с ним отношения. Потому что на самом деле это тоже неплохой уровень мужчины, если он хочет общаться со своими детьми. Потому что многие сейчас просто забивают на детей и не хотят общественными видеться. Поэтому вот эта внутренняя проработка своих взаимоотношений, в первую очередь с родителями, с папой, с мамой, она и духовная практика, и делание себя счастливым, она вам со временем даст правильный ответ. Потому что я не знаю конкретно всех обстоятельств, очень много нюансов может быть, о которых вы не сказали. И так бы я мог более конкретно ответить на этот вопрос.
Благодарю вас, Арсений. Последний вопрос на сегодня успеем озвучить. Пришел нам от мужчины. Отец оставил нас с матерью, когда мне было 10. Больше контактов не было. Мать вырастила сама. Нет обиды на него, но и отношений тоже никаких нет. Есть ли в этом смысл уже для меня взрослого? Или нужно просто самому развиваться и идти дальше?
Ну, я подозреваю, что по-честному есть какая-то обида, просто потому что если даже у вас нет обиды, то, может быть, у мамы какие-то вопросы к этому человеку. А мне очень хорошую вещь сказали. Я прямо это на своей шкуре прочувствовал, что в сердце матери, в глазах у ребенка. Я, когда работал в школе для мальчиков, у нас была там завуч, у нее прям было видно обида на старших. И ее сын со мной чуть не подрался, когда я там делал замечание кому-то. Потому что у мамы такое же настроение было всех получать и всем делать наставления, получается. И, скорее всего, что у вашей мамы есть какие-то вопросы к ее отцу. Вот, и это, возможно, у вас есть. Нужно просто честно понять и спросить, что ты чувствуешь к этому человеку. То есть, у меня не было такой ситуации, что меня отец бросал в таком возрасте. Но если у вас есть вот такое чувство, папа, спасибо тебе большое, ты до 9 лет меня любил, заботился обо мне. Да, ты странно выражал свои чувства, но ты по-другому не умел. Потому что обычно, если папы так себя ведут, странно, у них тоже обычно такое не подарок детства, как мне один знакомый говорил, что какое было прошлое у папы. Папа был крутым футболистом, он подрался с кем-то неудачно, и его в тюрягу незаслуженно закинули, хотя это был член сборной страны. То есть футболисты, они очень много зарабатывали всегда, это всегда были очень популярны. Представьте, вот человек, будущее яркое, он спортсмен, красавец, при деньгах, а его в тюрягу закидывают из-за неудачной драки. И там в этой тюряге его прессовать начинают. После этого он возвращается в бизнес, пытается, они разводятся с мамой, маме весь бизнес отставляет. И вот он такой вот несчастливый живет. И вы поймете, как бы, что у него есть основание быть грустным и счастливым. Вот, мы не знаем, какие отношения были с мамой, они тоже, наверное, были не идеальные. Вот. И вот так вот, если у вас есть понятие и принятие этого человека, что он по-другому просто не мог жить, есть благодарность, пускай он даже коряво, но извините, 9 лет он о вас заботился. Сейчас многие мужчины могут и вообще до беременности бросить женщину, и вообще не жениться, скажем так. Твои проблемы, предохраняться надо было, сама виновата. Вообще ребенок твой, я какое отношение к нему имею. Вот. То есть это, на самом деле, уже тоже неплохой уровень ответственности отца. Это его 9 лет он терпел, скорее всего, потому что вряд ли, что после 9 лет, если разводятся, люди уходят, что это были простые и счастливые отношения. Он, ну так, просто потом решил, надо где-то повеселее, чтобы было. Вот если есть вот это правильное принятие и уважение отца, то значит, с вами все нормально. Может быть, такая ситуация 1 из 10 тысяч или 1 даже на 1 000 000 такой случай. Во всех остальных случаях, скорее всего, у вас будут какие-то вопросы. И тут нужно прорабатывать эти чувства, посмотреть, что именно, какие у вас вопросы к нему. Если 9 лет, то значит тоже, скорее всего, я подозреваю, он тоже с вами игрался, наверное, тоже с вами общался. Вот. Может быть, в вашем случае это тренер какой-то заменил, какие-то других мужчин вы нашли. Но нужно просто покопаться, честно себе спросить, что я чувствую. Не то, что я там узнал на ведах, то, что папа – это олицетворение нашей кармы, все справедливо, все по-честному, я всем должен быть доволен. Я тоже играл в эти игры, у меня психолог прям чуть ли не по голове хлопнул, говорил, так, это все красиво, давай вот закрой рот своему разуму, вот спроси, что ты чувствуешь сейчас? Что ты сейчас чувствуешь? Ой, а мне больно, а я страх испытываю. И вот вы таким образом тоже честно себя спросите, что я себя чувствую. Прям можно дневник вести с утра и вечером записывать, что я сейчас чувствую. И вы увидите, там не будет такой вот, скорее всего, логической благодарности. Там может быть страх какой-то, что я его потеряю. Или гнев, наоборот, что он нас бросил. Или печаль от того, что грустно мне от всего этого. Посмотрите, с этим поработайте. Если все классно, если вы испытываете любовь, благоговение и благодарность перед отцом, этот святой человек 9 лет обо мне заботился. Да, у него была тяжелая жизнь. Да, он 9 лет, но 9 лет уделять мне внимание. Тогда 100% вы очень крутой человек. Я преклоняюсь перед вами. Вот, и вам действительно не надо все это прорабатывать. Если нет, то значит надо уже потихонечку работать над этим вопросом.
Спасибо вам, Арсений. Очень важная тема поднимается в наших прямых эфирах. Важный как для мужчин, так и для женщин. Поэтому будем продолжать с вами через неделю. За сегодняшнюю беседу большое спасибо.
Да, благодарю, Сана. Благодарю, дорогие слушатели. Всем хорошего дня.